Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». У микрофона Никита Воронков. И также в студии Дарья Чередник. Мы приветствуем всех.
Приветствуем. Это уже такая добрая традиция. В выходные, в субботу и воскресенье в 18 часов мы с тобой подводим итоги информационного дня.
А мы тоже в первых рядах, как ты думаешь? Или мы в оркестровой яме, или где мы, на сцене?
Ты знаешь, я думаю, что мы вот где-то между оркестровой ямой и сценой.
Хорошо. Тогда
в суфлерской будке, скорее.
Приступаем, с твоего позволения. Нашелся хозяин дворца для Путина. Им оказался бизнесмен Аркадий Ротенберг. Об этом он сам сообщил в интервью телеканалу. Телеграм-каналу. Теперь надо привыкать, что они, возможно, даже перехватывают повестку телеканалов. Телеграм-каналу Мэш. А позднее уже эту информацию подтвердила и пресс-служба Аркадия Ротенберга.
Да, по словам предпринимателя, ему удалось несколько лет назад договориться с кредиторами. В результате он стал единственным бенефициаром этого объекта. Ну, вообще, само по себе строительство уже идет не один год. Строительство достаточно проблематичное, в первую очередь, из-за сейсмической активности в этом регионе. Но, тем не менее, виды с этой бухты в эту бухту, с этого мыса столь прекрасны, что принято решение продолжить это строительство. По подсчетам архитекторов, где-то еще года два потребуется.
Два-три года,
да, на достройку. Но, как сказал Аркадий Ротенберг в этом интервью, что он человек советской закалки, поэтому постарается пятилетку за 4 года. Ну, то есть, соответственно, здесь тоже там до года полутора сократить срок строительства, достройки вот этого объекта. Но вообще, надо признать, что фонд борьбы с коррупцией, да, и Навальный не первые, кто пытаются связать этот объект с Владимиром
Путиным. И здесь мы вынуждены уточнить по российскому законодательству, что фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр иностранных агентов.
Так вот, историю с этим пролил свет, с этим, на этот дворец, да, на всю эту историю директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.
Вообще вся эта история надутая, как цыган на базаре тощую лошадь через соломинку надувает. По-моему, только ленивый не слышал про этот объект, так называемый. Это история еще там 10 больше летней давности. Там еще покойный Немцов из этого первый раз пытался продать в виде, в кавычках, дачи Путина или там дворца Путина. Потом там долго все это дело туда-сюда передавалось. Там по собственности пытались разные люди подходить к этому объекту, в том смысле, что там очень много проблем.
Ну, а что касается вот этого интервью Аркадия Ротенберга, да, он еще в нем добавил, что это не единственный гостиничный объект, которым занимается, собственно, сам предприниматель. Локдаун, с одной стороны, показал наличие высокого спроса на путешествия внутри России, поскольку границы были закрыты, но, с другой стороны, обнаружилась колоссальная нехватка мест для размещения. И это действительно, правда, невозможно было забронировать отель, санаторий какой-то. Приходилось там за несколько месяцев бронь устанавливать. И, в общем, Ротенберг пообещал, что будет продолжать инвестировать вот в такой бизнес.
В отельный бизнес.
В отельный бизнес, да.
Подробнее о перспективах отеля на мысе Идекопас поговорим сейчас с президентом Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров. С нами на связи. Игорь Олегович, приветствуем вас.
Да, здравствуйте, коллеги.
Игорь Олегович, вам что известно вот об этом объекте? Как давно он строится, какие там имеются проблемы и действительно ли успеют за год-полтора его доделать?
Ну, смотрите, дело в том, что строительство по Черноморскому побережью вообще идет полным ходом в разных местах, выделяются, особенно вот после принятия программы развития внутреннего и въездного туризма, И мы понимаем, что в определенной степени, если посмотреть, как действительно ездили, какая часть людей ездила там на Запад или в другие регионы мира, оставляя там большое количество денег, то, конечно, для инвестирования в том, чтобы сделать все на таком же уровне, как там, то это даст возможность получать прибыль здесь. И я считаю, что это нормально. А мест, которые есть у нас там, красивых мест по Черноморскому побережью, если мы говорим сейчас просто о юге, да, то там достаточно для того, чтобы можно было развивать. И еще будут места, я думаю, что интерес у Аркадия Романовича к этому большой, потому что очень большие цифры выводились из страны для отдыха.
Угу. Игорь Олегович, а вот со стороны вы можете приблизительно оценить потенциал, насколько могут быть востребованы отели вот такого уровня и размаха в России?
Ну и ценовую категорию, конечно.
Да, явно там ценник будет, мягко говоря.
Ну, смотрите, давайте так рассуждать. Номер в отеле, ну и вообще программа по отдыху, это как бы такая экономика впечатлений. Стоит столько, сколько за это готовы заплатить. Но у нас до недавнего времени все рассказывали, как большая часть наших сограждан с вами выезжает в пятизвездочные отели в Швейцарию, в Германию, в Италию, во Францию, по всему миру, да, Юго-Восточная Азия. Нам рассказывают, как прекрасно и замечательно Объединенные Арабские Эмираты встречаются. Значит, есть определенный
количество. Мальдивы.
Которым это нравится. Я думаю, что если это на этом уровне будет все отстроено и будет такой же сервис, то, ну, в общем, поверьте мне, есть определенное количество людей, которые с удовольствием поедут, в том числе и в России. Поверьте мне, на сегодняшний день это было очень странно. Как мне один мой товарищ написал, говорит, вот тут же, тут как замечательно, в Плесе, ты не представляешь, а почему здесь нет хороших ресторанов и отелей? Я говорю, потому что вы туда все не ездили. Если вы сейчас поедете туда, значит, мы увидим вот этот поток. Значит, в любом случае ательеры, рестораторы начнут туда инвестировать и будут развивать. Вот, действительно, часть инвесторов это увидела, и мы с вами увидим большое строительство. А если посмотреть вообще, значит, ну, Европа путешествует у себя, конечно, в Европе, там, ну, может быть, там, Средиземноморье, да, там, но вот, например, если посмотреть на американцев, как отдельный континент, большая страна, да, то они путешествуют только у себя, понимаете, и у нас есть возможность действительно путешествовать у себя, и есть сегодня возможность построить все красиво на любой кошелек. Вот, и я думаю, что пример тому тот же Роза Хутор, там количество вот сегодня, как сказали, в Дубае отдыхает те, у кого не хватило денег на Сочи.
Вот. Игорь Олегович, ну вот хотелось бы чуть-чуть все-таки коснуться развития дальнейшего, да, строительства. Понятно, Черноморское побережье, оно востребовано. Крым, Краснодарский край, Сочи, Геленджик, это все прекрасно, это востребовано, это действительно надо развивать. Но ведь есть, например, Байкал, который тоже пользуется спросом у туристов, но там с инфраструктурой совсем все плохо.
А вот тут вопрос стоит очень просто. Понимаете, значит, любой инвестор, он смотрит и говорит, во, значит, здесь тепло, здесь есть поток, и я так понимаю, что я могу вложить, и мои вложения, в общем-то, в определенной степени вернутся достаточно быстро. Байкал далеко, значит, местные власти должны посмотреть, что они могут предложить инвестору, упаковать это, и, значит, как инвест-пакет предлагать уже на рынок. И тогда уже инвестор будет смотреть. А когда просто вот так сидеть, там пальцем в небо тыкать и говорить, вот там, там давайте поедем туда, давайте. Вот поверьте, у нас озера в Тверской губернии, не надо в Финляндию ездить. Но они не освоены, а можно это осваивать тоже, эти территории. Я недавно вернулся с Алтая. Все прекрасно, все замечательно, уже обстроено все. Немножечко хромает сервис. И вот, вот момент вот этот, вот пока только начало, и люди, которые нас встречали, они говорят, ну вот, вы знаете, мы здесь вот это построили. Я говорю, все замечательно, все. А теперь скажите, что вы будете предлагать, кроме того, что вот у вас красиво построено. Вот тут вот немножечко маленький затык там, но там тоже развиваются, там вкладывают деньги, гастрономический туризм там привлекает туристов, там было прекрасно. Я звонил жене и говорил, послушай, вот там вот мы были с тобой в Швейцарии, это такая же Швейцария. Вот то же самое, по красоте все, снег замечательно, есть лыжня, есть моралы, есть можно где поесть, вот все. Ну, может быть, чуть-чуть нужно доточить, понимаете? Таких мест в России очень много. Почему американцы едут смотреть на Камчатку наши сопки и вулканы? А мы не едем, ну, потому что там для них это экзотическое, а мы уже привыкли немножечко к тому, чтобы нам было комфортно, нам хочется комфорт. Мы в детстве ходили в пионерском лагере
в поход. В экзотические походы, да.
Да.
Игорь Олегович, благодарим за комментарий вас. Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров России, был с нами на прямой связи. Делаем сейчас паузу и к следующим новостям. Литовскому оператору СПГ терминала и нефтяных терминалов Клайпедаснафта в 2021 году придется потуже затянуть пояс. Такие прогнозы сделали в самой организации, виной всему потери транзита белорусских нефтепродуктов.
Долгосрочный договор, который существовал между белорусской нефтяной компанией и железнодорожной компанией, которая поставляла, собственно, нефтепродукты в Клайпеду, в порт, истек срок действия в конце декабря прошлого года, и, в общем, Минск не стал продлевать этот договор, а теперь будет перевозить свои нефтепродукты по потребностям конкретным, да, вот сейчас вот без каких-либо обязательств, то есть согласно договору они должны были определенные объемы перевозить, а теперь вот, допустим, в феврале вообще не будет ни одной перевозки, и, соответственно, Клайпедский порт недополучит денег.
С нами на прямой связи главный редактор информационного агентства «Балт-Ньюс» Андрей Стариков. Андрей, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Андрей, ну вот насколько действительно критично для терминалов порта потеря белорусских нефтепродуктов? Или есть и другие источники заработка?
Источники, разумеется, есть, но сама ситуация для порта Клайпеда, для терминалов, которые работают в этом порту, для железной дороги Литвы, для всей логистической сферы, для сектора грузоперевозок и логистики весьма критичная, потому что сейчас мы можем свидетельствовать уже как о факте, как о данности о том, что оформился процесс ухода белорусского транзита из Литвы. Сейчас это нефтепродукты, далее пойдут калийные удобрения, далее все оставшиеся грузы, на которых до сих пор существовал Клайпедский порт, и за счет которых Клайпедский порт чувствовал себя удивительно хорошо по сравнению с соседними латвийскими и эстонскими морскими гаванями, где падение грузопотоков наблюдается уже последнюю пятилетку и наблюдается весьма серьезно. То есть это будет удар, и сильный удар по логистической транзитной инфраструктуре Литвы.
А среди всех вот прибалтийских портов Клайпеда самый успешный был, да, и по объемам самый большой?
Клайпеда был наиболее успешным, и когда порты Латвии и Эстонии теряли грузы в Клайпеде, объемы перевалок росли, и главным образом это происходило за счет белорусских грузопотоков. Что весьма удивительно, но для людей, которые наблюдают за Литвой, наблюдают за архитектурой литовско-белорусских отношений, торгово-экономических и политических, все, что происходит, это логически, это ожидаемо, и вопрос стоял лишь о том, когда это начнется и когда Беларусь начнет переориентировать свои грузопотоки с Литвы, и, понятно, куда, на российские морские гавани, на портовые комплексы в Ленинградской области.
Угу. Андрис, но даже если смотреть по карте, получается, что самое небольшое логистическое плечо из Клайпеды в Беларуси, и наверняка Литва еще хорошие условия предлагала, потому что сейчас уже прикидывают, сколько будет стоить Минску перевалка в российских портах, и, конечно же, на такие условия, как в Литве, уже не выйти, но только если Россия не пойдет на какие-то скидочные условия.
Не начнет демпинговать.
Вы верно формулируете. Россия пойдет на определенные товарищеские условия по отношению к Белоруссии, потому что для России это плюс, это дополнительный заработок, это возможность загрузить свои портовые мощности в Ленинградской области. Они есть, они строятся и они ширятся. Момент географии в этом вопросе – это вторичный момент, потому что помимо хозяйственных отношений, помимо того, что мы видим на глобусе и что вы верно отмечаете как наиболее короткое логистическое плечо от Минска к Клайпеде, есть и политика. И особенность Белоруссии в этом комплексе отношений с Литвой в том, что очень долго Беларусь относилась к торговле с Литвой исключительно экономически, не придавая этому политического измерения. Но абсолютно иначе действовали политики в Вильнюсе. Они политизировали отношения с Белоруссией. Это началось значительно раньше, чем все события, которые мы наблюдали после президентских выборов в Белоруссии 2020 года. Уже второе десятилетие Вильнюс – это площадка по выращиванию радикальной несистемной белорусской оппозиции. Уже 10 лет Вильнюс ведет на всех возможных площадках войну с белорусской атомной электростанцией, объектом фундаментально важным для энергобезопасности Белоруссии. Вильнюс является инициатором, либо соинициатором санкций против политического руководства Белоруссии, и торговать с таким партнером, ну, как-то уже стало откровенно неприлично.
А есть какие-то, может быть, разговоры внутри Литвы по поводу подготовки, может быть, какого-то нового соглашения, какого-то нового предложения Минску?
Таких разговоров нет. Здесь инициатива на стороне Минска, вести или не вести, и как вести. Более того, я думаю, вам вполне известны отношения литовского руководства к белорусской власти, поэтому никаких кулуарных разговоров здесь не будет. Они вводят санкции, они обвиняют Александра Лукашенко преступником, они сомневаются в легитимности белорусских выборов, поэтому какие могут быть соглашения? Более того, разумеется, мы понимаем, насколько государственно зависим бизнес Белоруссии, насколько он подконтролен административной инициативе. Поэтому, конечно, никаких предложений альтернативных на более выгодных условиях для Минска нету, потому что это давно не вопрос экономики, не вопрос тарифов и географических расстояний. Сейчас это исключительно политический вопрос. Там, безусловно, есть экономическая компонента, но опять-таки российская сторона вполне гибко и предлагает Минску различные скидки и со стороны РЖД, и по тарифам, и, я думаю, скидки на пользование терминалами в портах Ленинградской области. Поэтому для литовского транзитного сектора сейчас наступает состояние вакуума, состояние поиска каких-то альтернатив, ну, либо надо искать и думать уже над тем, как абсорбировать все эти ущербы, которые возникнут для логистики и занятых в ней людей после оттока белорусских грузов. А он будет наращиваться, и он будет ощущаться все сильнее.
Андрей, а приблизительно сколько именно белорусские грузы, какую долю занимают в перевалке в Клайпеде?
Я не скажу по актуальным цифрам, потому что данные.
Но Белоруссия крупнейший там клиент, назовем это так.
По 2020 году мы не знаем в разрезе, но Белоруссия крупнейший клиент – это сотни миллионов тонн грузов. Как наливных, так и одна из таких главных номенклатурных позиций – это калийные удобрения, это Гродный азот. Ну, по наливным это Нафтан, белорусские нефтеперерабатывающие заводы и так далее.
Андрей, благодарим за комментарии вас. Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства «Балт Ньюс», был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Делаем небольшую паузу, и после нее к еще одной новости. Сразу на 13 онлайн-биржах Техаса проводятся проверки. Их деятельность приостановлена. Соответствующее распоряжение дал генеральный прокурор штата Кен Пакстон.
Поводом послужил запрет биржевых платформ на покупку определенных акций, требования более высокой маржи для торговли акциями определенных компаний и приостановка деятельности чат-платформы. Прокурор подчеркнул, что таких полномочий онлайн-биржи не имеют, чтобы делать подобные, диктовать подобные условия. Но основной скандал разгорелся вокруг розничной сети американской GameStop. GameStop. Game уже обо всем говорит, что это компания, которая занимается торговлей всевозможных приставок компьютерных, игровых.
Преимущественно делает это офлайн, поэтому считается, что бизнес-модель компании устарела, либо же на глазах буквально устаревает.
Да. Они сейчас пытаются переформатировать свою работу. Но дело в том, что эта компания, акции этой компании, стали просто лакомым кусочком для Уолл-стрит воротил, которые скупали эти акции и, в общем, обесценивали их. Всего за несколько лет, за 5 лет, да, до $5 упала стоимость с 46. В общем, в результате пользователей патриотов, скажем так, поклонников этой компании возмутило, что настолько опустили цены и настолько пытаются поглотить эту компанию, эту розничную сеть, что пользователи возмутились и начали хулиганить вплоть до того, что взламывались аккаунты, сыпались угрозы, выпускались мемы всевозможные в соцсетях. В результате на пике акции этой компании взлетели на 2000%, достигли $467 за акцию.
Да, но там дело в том, что на популярном портале Reddit собрались так называемые частные инвесторы и буквально скопом, огромным количеством стали эти акции приобретать и тем самым подняли цену. Но подробности мы сейчас выясним у экономиста, исполнительного директора компании Trade 123. Владимир Рожанковский на связи с нами. Владимир Юрьевич, приветствуем вас.
Здравствуйте, добрый вечер. Да, такая уж тема, просто практически всю неделю, что называется.
Да, Владимир Юрьевич,
она стоит того.
А вы можете нам объяснить, вот желательно простым языком, каким образом в январе 2021 года получилось так, что ритейл-трейдеры, да, частные инвесторы, они, ну, буквально начали манипулировать ценами, причем серьезно очень, на акции, вот, и не только этой компании, кстати,
да.
До того AMD довели, что хедж-фонды на грани банкротства, да, оказались?
Смотрите, значит, это в первую очередь прорехи, значит, законодательства в области ценных бумаг. Ну, вообще, если небольшой экскурс такой провести, если у нас есть там пару минут, значит...
Две с половиной есть.
Да, значит, раньше были голосовые брокеры. Фактически люди звонили своему брокеру в банке и говорили, какие акции им купить. Затем появились электронные брокеры, люди больше не нуждались в живом человеке, они просто открывали счета и что хотели, то и могли торговать. Потом количество таких людей начало расти. И сейчас на пандемии, поскольку куча людей, которым просто нечем заниматься, они начали вот только подторговывать, спортивных соревнований нету, болеть нечего, не на чем ставки, не на что делать. Вот они все ринулись в этот рынок. Соответственно, они начали просто огромной массой, просто это действительно огромные массы, это миллионы, это десятки миллионов людей, чего раньше никогда не было, потому что раньше вот этот ритейл, значит, инвестиции, они были как бы маленькие, сбоку припеки, основные, значит, транзакции осуществлялись крупными.
То есть влияние на рынок они не оказывали?
Они
раньше
не оказывали, но они постепенно, так сказать, скучковавшись, сгруппировавшись в отдельных местах, в тех же социальных сетях, в тех же форумах, тот же Reddit, просто за счет количества, знаете, даже если взять, каждый берет $1000, а этих людей там около 10 миллионов,
ну, да, то получается... Миллиарды. Вот. 30-40 секунд у нас остается. Вот. Скажите, вот этот прецедент, какие изменения на фондовом рынке могут последовать за ним?
Жесткие регуляторные изменения. Сейчас уже на столе у американского регулятора по ценным бумагам лежит несколько исков от этих крупных хедж-фондов. Могут пострадать пенсионные государственные программы в США. Это очень все серьезно, и регулятор будет этим заниматься. Я думаю, что итогом всего этого будет через месяц-два сильное ужесточение законодательства, которое будет очень многие препоны и фильтры ставить для простых людей, которые, как раньше захотел, просто открыл себе счет брокерский. Чего хочу, то и ворочу, сам себе хозяин. Здесь, я думаю, что идет сейчас все к тому, что этого больше не будет.
Усложнят, да. Владимир Юрьевич, спасибо за комментарий. Владимир Рожанковский, экономист, исполнительный директор компании Trade One, Two, Three, был с нами на связи. А в студии для вас работали Дарья Чередник.
И Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.